Говорит радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Новое правительство России приступило к работе. Как эксперты оценивают изменения в кабинете министров? На Генеральной ассамблее ООН открывается общая дискуссия. Какие цели преследуют на этом форуме США, Россия и Иран? Общественная дискуссия о борьбе с терроризмом в Германии. Можно ли сбивать захваченные экстремистами самолеты? Прокуратура против оппозиционного публициста. Что вредного и антизаконного отыскали в книгах Андрея Пиантковского? Такие вопросы поставил перед нами вторник, 25 сентября. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Сегодня в Нью-Йорке открылась общая дискуссия в рамках начавшейся на прошлой неделе 62-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Открыл сессию президент Бразилии Луиш Игнасио да Силва. Следом за ним выступил американский президент Джордж Буш. Как и ожидалось, основное внимание он уделил вопросам прав человека и гражданских свобод. В повестке дня... первого дня публичной дискуссии выступление нескольких президентов. Внимание приковано, в частности, к речи нового президента Франции Николя Саркози. Он определил содержание новой внешней политики Парижа и внешнеполитической концепции стратегии своей страны. Выступление вечером, и мы об этом расскажем в следующих программах «Время свободы», лидера Ирана Махмуда Ахмадинеджада, от которого, как всегда, ждут неожиданностей. Ну, давайте сначала, прежде чем поговорить о целях российской и американской дипломатии на этой сессии Генеральной Ассамблеи ООН, послушаем корреспондента «Радио Свобода» в Нью-Йорке Яна Рунова, который внимательно следил за открытием этой сессии. Сейчас он в прямом эфире программы. Ян, добрый вечер, вам слово.
Сегодня главной темой выступления президента Буша на сессии Генеральной Ассамблеи были права человека и другие демократические свободы. Это включает продолжение борьбы против терроризма и борьбу с бедностью. Буш объявил о новых односторонних американских финансовых и визовых санкциях против военной диктатуры Бирмы, где, как он сказал, режим в течение 19 лет насаждает страх и лишает народ свободы слова, собраний и вероисповедания. Буш призвал страны мира поддержать те государства, которые стремятся к установлению демократии. Это прежде всего Афганистан, Ирак и Ливан. Президент Соединенных Штатов назвал страны, население которых живет в страхе и лишено демократических свобод. Он заявил: «Каждое цивилизованное государство должно поднять голос в защиту народов, страдающих от диктатуры. В Беларуси, Северной Корее, Сирии и Иране жестокие режимы отказывают своим народам в фундаментальных правах». Буш призвал ООН к выполнению своей главной миссии – к борьбе с тиранией, болезнями, безграмотностью и бедностью. Он напомнил, что демократические свободы и защита прав человека – это не чисто западные ценности и не доктрина Буша, а основополагающая идея, ради которой и была создана Организация Объединенных Наций. Теме войны с Ираком и проблеме отношений с Ираном в речи Буша на этот раз было уделено меньше внимания. Помимо выступлений президента Соединенных Штатов и президента Ирана, с особым интересом ждали выступления нового президента Франции Саркози, который впервые выступил в ООН и огласил внешнеполитический курс своего правительства. Россия и Венесуэла на этот раз представлены министрами иностранных дел. Каждому выступающему, будь то глава государства или министр иностранных дел, дается не более 15 минут. Всего будет произнесено во время сессии около 200 речей. От выступления президента Ирана не ожидается ничего такого, что уже не было сказано во время его последних интервью и на встрече в Колумбийском университете. Скорее всего, Махмуд Ахмадинеджад повторит заверение в том, что Иран стремится к использованию атома в мирных целях, а не для ядерных вооружений. Он, вероятно, отвергнет обвинения в снабжении оружием боевиков в Афганистане и в Ираке в поддержке террористических организаций. Доминирующей темой дебатов на нынешней сессии Генеральной Ассамблеи является глобальное потепление. К принятию немедленных и решительных мер против этого явления призвал генеральный секретарь ООН. Буш против международного соглашения, обязывающего снизить выбросы в атмосферу углекислого газа и других парниковых газов, которые, как предполагается, способствуют глобальному потеплению. Примечательно, что в это же время губернатор Калифорнии республиканец Шварценеггер объявляет о введении в своем штате ограничений на эмиссию. В конце этой недели Буш проведет в Вашингтоне совещание, посвященное проблеме климата, и, как ожидается, назовет нынешних, с его точки зрения, главных виновников эмиссии, прежде всего Китай и Индию.
Ян Рунов, корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке, рассказал об открытии общей дискуссии на 62-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Это первая сессия Генассамблеи с новым генеральным секретарем ООН Пан Ги Муном, который вступил в эту должность официально 1 января. Ознаменовался ли его приход в ООН какими-то переменами? С такими вопросами мой коллега Алан Давыдов обратился к директору Тэтчеровского фонда Вашингтонского, Тэтчеровского центра Вашингтонского фонда наследия Нилу Гардинеру.
Мне кажется, что Организация Объединенных Наций по-прежнему остается крайне разлаженным учреждением, заселенным в большом количестве представителями самых одиозных режимов. На трибуне ООН мы продолжаем видеть деятелей наподобие Махмуда Ахмадинеджада, Уга Чавеса и других, использующих ООН как площадку для нападок на Соединенные Штаты и страны Запада. Что касается Совета ООН по правам человека, учрежденного в прошлом году вместо Комиссии ООН по правам человека, то он не принес никакого улучшения в этой сфере. Так что я не думаю, что 62-я сессия Генассамблеи пойдет как-то по-иному. Справедливости ради надо сказать, что новый генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун является собой прогресс по сравнению со своим предшественником Кофи Ананом, главной целью которого, казалось, была критика внешней политики США. Но в наследство ему достался институт, находящийся в многолетнем упадке и нуждающийся в существенных реформах. Наблюдатели обратили внимание, что президент Буш практически не участвовал в понедельник в саммите в рамках Генассамблеи, на котором обсуждалась проблема глобального потепления. У Соединенных Штатов совсем другой взгляд на проблему изменения климата. США не готовы подписываться под Киотским протоколом и ищут более совершенную, рыночно обоснованную альтернативу строгому международному контролю за выбросом парниковых газов, грозящему негативным воздействием на глобальный рынок. США хотят достичь альтернативного консенсуса среди тех стран, которые не считают Киотский протокол единственно правильным путем достижения прогресса. Нил Гардинер напоминает, что об этой альтернативе президент Буш будет говорить на встрече представителей группы высокоразвитых стран, посвященной энергетической безопасности и изменению климата. Встреча состоится в конце этой недели в Вашингтоне.
Корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Алан Давыдов беседовал с американским политологом Нилом Гардинером. Всего за несколько дней работы сессии ее участники заслушают около 200 речей. Последними будет выступление представителя Тринидада и Тобаго. Российский представитель выступит 1 октября. О роли сессии Генеральной Ассамблеи ООН для российской дипломатии, о возможном развитии ситуации в отношениях Москвы, Вашингтона и Тегерана я беседовал с известным московским внешнеполитическим экспертом, главным редактором журнала «Россия в глобальной политике» Федором Лукьяновым. В своей известной речи на конференции в Мюнхене президент России Владимир Путин говорил о том, что международная политика должна строиться через Организацию Объединенных Наций. И вот Генеральная Ассамблея ООН – последняя возможность для уходящего президента России выступить со столь высокой представительной трибуны, однако заставляет Россию министр иностранных дел Лавров. А как вы считаете, почему Путин не поехал на Генеральную Ассамблею?
То, что политика должна строиться через ООН, ничего не значит, что она только там и строится. Путин, насколько я помню, выступал на юбилейной Генассамблее 2 года назад, когда отмечался 60-летний юбилей ООН. В этом году дата не круглая, в общем, далеко не все президенты это делают, так что я в этом не вижу ничего особенного. Это такая достаточно рутинная встреча.
Какие задачи стоят перед российской дипломатией на этой Генеральной Ассамблее?
Генеральная Ассамблея давно уже не является тем форумом, где решаются какие-то задачи. И, в общем, даже я бы не сказал, что там ставятся какие-то серьезные задачи. В силу изменения международной среды и изменения места вне Организации Объединенных Наций, крупнейшие державы, в общем, в значительной степени сократили свой интерес. Президент Буш ведь выступает просто потому, что это проходит в его стране. Я думаю, что если бы это было где-то в другом месте, вряд ли он бы поехал.
Всеобщее внимание привлекает сейчас присутствие в Нью-Йорке иранского лидера Махмуда Ахмадинеджада. Он выступил уже в Колумбийском университете. Ожидается его выступление на Генеральной Ассамблее ООН. Какие задачи ставит перед собой этот лидер и сможет ли он их добиться?
Как сказал недавно один из американских аналитиков, между сегодняшним днем и январем 2009 года, когда администрация Буша уйдет с политической арены, существует по большому счету одно решение, которое ему придется принять или не принять. Это решение о военной операции против Ирана. Вся политика американская и мировая сейчас сконцентрирована на этом, даже не на Ираке, а именно вот на этой теме. Конечно, идет такая борьба, психологическая война, война нервов. И выступление Ахмадинеджада и в Генассамблее ООН, и, конечно, в особенности в Колумбийском университете, что гораздо более сенсационно, это элементы этой борьбы. То есть Ахмадинежаду необходимо продемонстрировать, с одной стороны, стальную твердость, чтобы, не дай бог, никто не усомнился в его способности противостоять чему угодно, а с другой стороны, все-таки обозначить, что Иран страна, которая нацелена на мирные решения, а не на войну. Сложная задача, потому что ему надо работать и на внутреннюю аудиторию, и на внешнюю. Ситуация в внешней политике Соединенных Штатов сейчас крайне тяжелая. Понятно, что именно этот вопрос будет доминировать во время предвыборной кампании. Если ее не вытеснит другая проблема, еще более неприятная для нынешней администрации, это проблема кризиса финансового, кризиса ипотечных рынков.
Я вернусь все-таки к отношениям между Тегераном и Вашингтоном. Как вы считаете, какую стратегию предпочтут избрать оба лидера? Играть на понижение или на повышение вот этой температуры конфликта?
Пока все играют на повышение. Персидская дипломатия традиционно очень изощренно именно введение вот такой тягучей, вязкой дипломатической кампании. И до сих пор Иран, в общем, четко понимал те границы, за которые не надо заступать. Не доводил обострение до самого конца. Сейчас, правда, ситуация очень тяжелая для Тегерана сложилась, потому что, в общем, Европа, которая традиционно скорее была склонна к умиротворению, сейчас очень сильно обозлена на вот эту вот тактику иранцев шаг вперед, шаг назад. Очень любопытно, как себя поведет Россия, поскольку если отвлечься от некоторых так риторических фигур, то отношения с Ираном, в общем, последовательно ухудшаются. Одновременно в октябре президент Путин едет в Тегеран, правда, не на двустороннюю встречу, а на Каспийский саммит, но, тем не менее, это, конечно, не пройдет незамеченным. И вот интересно, как он себя поведет, и попытается ли он использовать это для улучшения отношений с Тегераном, или Россия займет ту позицию, которую занимает сейчас. То есть мы, конечно, против войны, но Иран нам, как бы сказать, не союзник.
Известный московский внешнеполитический эксперт, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. Мы обсуждали отношения в треугольнике Россия-США-Иран в связи с открытием общей дискуссии на 62-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Социальную ориентированность обновленного кабинета министров России обсуждаем с Павлом Кудюкиным, президентом экспертного фонда социальных исследований, бывшим замминистра труда в правительстве Ельцина Гайдара.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повтор программы в 5 часов утра. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы», итоговый выпуск за вторник, 25 сентября, и правы те, кто говорил сейчас в объявлении следующей нашей программы. Главная тема обсуждения сегодня для экспертов России, да и для многих экспертов за ее пределами, это состав нового правительства России, объявленный президентом страны Владимиром Путиным вечером в понедельник. Больших изменений не произошло, в кабинет министров вошли все участники предыдущего состава кабинета, кроме Германа Грефа, Владимира Яковлева и Михаила Зурабова. Не произошло и крупных структурных изменений внутри кабинета министров. Вот некоторые оценки уважаемых политологов. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович.
Стабильность в стране и неопределенность во власти. Вот два состояния, которые Владимир Путин хотел поддержать, проведя отставку кабинета и обновив правительство лишь на три персоны. Почему именно эти трое, рассуждает руководитель исследовательской группы «Меркатор» Дмитрий Орешкин.
Они все непопулярны в глазах избирателя. Будь то господин Зурабов, будь то господин Греф, будь то господин Яковлев. Все они отвечали за вещи, тесно связанные с избирателями. Жилищно-коммунальное хозяйство, здравоохранение и снабжение лекарствами и экономика. Иначе как предвыборной жертвой это изменение назвать трудно.
Теперь, по идее, новое правительство из-за увольнения непопулярных по разным причинам Грефа, Зурабова и Яковлева должно нравиться народу больше. Но желание нравиться публике не перешло некоего кремлевского здравого смысла, отмечает политолог Станислав Белковский.
Мы видим, что правительство не претерпело кардинальных изменений ни по структуре, ни по составу. Это означает, что логика не расплескать, предотвратить какие бы то ни было потрясения, которые могли бы хотя отчасти нарушить фирменную путинскую стабильность, остается доминирующей. Очевидно, тенденция на вытеснение политических фигур, таких как Герман Греф или Михаил Зурабов, определявших идеологии и курс веренных их по печенью федеральных министерств, и замена их высокопрофессиональными, но техническими, такими как Эльвира Набиуллина Никулина или один из лучших финансистов России Татьяна Голикова. Кстати, поскольку она является супругой Виктора Христенко, министра промышленности и энергетики, теперь в полном соответствии с прецедентом Зубкова-Сердюкова, Христенко также должен подать демонстративное прошение об отставке, даже если шансов удовлетворить это прошение немного.
Если даже Виктор Христенко подаст в отставку, что маловероятно, то кадровые изменения в российской власти и тогда не будут выглядеть драматичными. Эксперт Московского центра Карнеги Лилия Шевцова уверяет, что Владимиру Путину захотелось перетасовать колоду, поскольку некоторые в ней почувствовали себя королями.
Я бы не стала недооценивать того, что произошло. Очевидно, Владимир Владимирович имеет основания для того, чтобы таким шагом заставить всех вновь понять то, что он является демиургом, основным арбитром и, более того, создателем, инициатором российской политики, что его списывать со счетов было бы и преждевременно, и опасно.
Как-то забылось, что пост прежде всего потерял Михаил Фродков. И если правда, что он симпатизировал одной из противоборствующих в Кремле группировок, то теперь шансы этих группировок равны, и все опять понимают, кто в доме, как выразилась Лилия Шевцова, демиург. Назначив сейчас почти тот же самый состав кабинета, Владимир Путин ничего не теряет. Если он и правда останется на контроле за российской властью даже после ухода с президентского поста, то он запросто сможет всего лишь через полгода порекомендовать своему преемнику назначить других министров, ведь правительство по Конституции сложит полномочия после инаугурации нового президента. Если же говорить о выборах думских, то политолог Александр Белковский видит как минимум один знак расположения к определенной политической партии, выраженный главой государства.
Тот факт, что пост министра культуры сохранил Александр Соколов, это скорее приветственный кивок президента Владимира Путина в адрес партии «Справедливая Россия». Александр Соколов возглавляет московский предвыборный список «Справедливой России». И с точки зрения бюрократической логики и бюрократического этикета, действующий министр во главе списка – это, безусловно, знак обладания административным ресурсом и благосклонности президента. Министр отставной – знак ровно обратного. Фактически, не увольняя Соколова до подведения итогов парламентских выборов и до формирования Государственной Думы нового созыва, Путин дал понять, что он поддерживает справедливую Россию в бюрократической среде. Этот сигнал будет, безусловно, услышан.
Впрочем, в списке «Единой России» тоже, видимо, будут министры, так что шансы первой и второй партии власти лишь чуть-чуть стали меньше отличаться. При этом запутывание элиты и перетряска кабинета в угоду выборам, по мнению Лилии Шевцовой, не дает обществу двигаться вперед.
Сколько лет? Уже 4 года. Российская власть во главе с президентом использует всю систему в целостности российское государство во имя одной цели, для того, чтобы создавать и воспроизводить неопределенность и запутывать следы. Все как бы отложено на потом. Когда это потом состоится, пока неизвестно.
В целом, эксперты, как и в день отставки Михаила Фродкова, сходятся на том, что все произошедшее – это своего рода предвыборная спецоперация. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Пожалуй, самые значительные изменения произошли в экономическом блоке правительства, по мнению наблюдателей, с приходом Эльвиры Набиуллиной в Министерство экономического развития. Роль этого органа сильно снизится, тем более, что ряд полномочий передали в Министерство регионального развития, вернувшемуся в правительство Казаку, а глава Министерства финансов Кудрин возвысился до вице-премьера. Подробнее об изменениях в экономическом блоке мой коллега Михаил Соленков беседовал с известным российским экономистом, бывшим министром экономики России, а ныне ректором Высшей школы экономики Евгением Ясиным.
Я подозреваю, что Греф не вошел в новый состав, потому что он давно просился его отпустить. И он ушел по собственному желанию. И может, он сейчас уже и жалеет, но, знаете, когда слово сказал, потом уже поздно. Что касается Зурабова, то просто, я думаю, его ставка была предопределена. Прежде всего, истории с этим самым фондом обязательного медицинского страхования, поскольку там совершенно очевидны были признаки коррупционного скандала. И, во-вторых, общие, истории с этими лекарствами льготными, вся работа оказалась провалена. Вытаскивали, но общее впечатление общества было негативное. И хотя он хороший менеджер и мог бы добиться больших успехов, надо сказать, что ему и достался такой самый-самый тяжелый участок. Замена, учитывая то, что там, видимо, важную роль играли финансовые различные накладки, злоупотребления, решили поручить это Голиковой. Голикова классный финансист. С трудом себе представляю, как без нее будет справляться Кудрин. Ну, может быть, они слишком уж долго любили друг друга. Я имею в виду Кудрина и Голикова в работе над бюджетом. В целом, возможно, это и надолго. Когда будет новый президент, конечно, какие-то новые оттенки проявятся. Изменений в политике я не ожидаю. Политику реально определяли не в Белом доме, а в Кремле. Уже давно либеральный вектор в значительной степени был утрачен. Думаю, что это по-прежнему будет направление на усиление интервенционистской политики, то есть вмешательство, усиление вмешательства государства в экономику. Политика более расходные. В остальном я не вижу тут пока заметных, то есть возможности заметных подвижек. Произойдут какие-то изменения в экономической ситуации, наверное, будут изменения в политике. Пока нет у меня оснований для такого рода расчетов на это. Самое главное для России – политика даже не в области экономики, а в области государственного строительства, наведении порядка в правоохранительных органах, в суде, в обеспечении законности и в социальных реформах, образования, здравоохранения, пенсионная система и так далее. Довольно серьезный, сложный, большой комплекс. Не думаю, что это правительство может добиться серьезных подвижек по всем этим направлениям.
Эти изменения в кабинете министров столь несущественны, что возникает вопрос, а зачем же вообще тогда нужно было менять правительство, отправлять в отставку правительство Фродкова?
Фродкова надо было отправлять в отставку, это очевидно. Он был в переходной фигуре. Здесь нужна была фигура, которая могла играть серьезную роль в смене руководство. Значит, премьер-министр либо становится претендентом, либо должен сыграть роль, так сказать, стабилизирующего начала в процессе смены президента. Так сказать, он все равно должен был уйти. Это было очевидно. О том, что появился Зубков пока, который не кажется ничем не лучше, чем Фродков. Ну, посмотрим, сейчас пока говорит рано. Что касается остального, политика делается не в Белом доме. Политика делается в Кремле.
Евгений Ясин, известный экономист, бывший министр экономики в правительстве России, о структурных изменениях в кабинете министров. Это время свободы. Вот главные темы второй половины часа. Общественная дискуссия о борьбе с терроризмом в Германии. Можно ли сбивать захваченные экстремистами самолеты? Прокуратура против оппозиционного публициста, что вредного и антизаконного отыскали в книгах Андрея Пиантковского. Как западные эксперты оценивают перестановки в российском правительстве? Об этом после объявления и заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. В России заметно ухудшилась ситуация с правами человека и столь же заметно увеличилось давление власти на гражданское общество, считает Freedom House. В обзоре этой правозащитной организации говорится, что сейчас Россия уже не может ни по каким меркам считаться демократической страной. Новый премьер-министр России Виктор Зубков заявил, что министры будут нести ответственность за исполнение решений федерального правительства на местах. На совещании с руководителями северных регионов Зубков выразил недовольство ходом работ по подготовке к зиме. В городе Зверево Ростовской области умер еще один участник акции протеста бывших шахтеров, требующих соблюдения их социальных прав. Верховный суд России отменил оправдательный приговор по делу об убийстве в подмосковной электричке 19-летнего Артура Сардаряна. Дело направлено на новое рассмотрение. Басманный суд Москвы назначил филологическую экспертизу книги политолога Андрея Пиантковского, которую обвинение считает экстремистской. В Ульяновске бывший руководитель регионального отделения фонда соцстрахования Геннадий Евграфов приговорен к 10 годам колонии строгого режима по обвинению в коррупции. Российская партия «Социальная справедливость» утвердила свой избирательный список. Его возглавил лидер партии Алексей Подберезкин. В Нью-Йорке открылась очередная сессия Генеральной Ассамблеи ООН. Президент США Джордж Буш объявил о введении новых санкций против военной хунты в Мьянме. Выступая на сессии Генеральной Ассамблеи, Буш выразил возмущение грубыми нарушениями прав человека в этой стране. В Мьянме нарастает волна выступлений против военного режима. Во главе акций протеста буддийские монахи.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Сегодня вторник, 25 сентября. Продолжим тему изменений в российском правительстве. Иностранные комментаторы оценивают чистку кабинета министров, связывая тряску в основном с реформаторской деятельностью правительства. Тех, кто за рыночные реформы, и тех, кто против. Подробнее о сути изменений, которые провел Владимир Путин накануне выборов в своем кабинете министров, с известным американским политологом беседовал мой коллега, корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
В то время как большая американская пресса практически не откликнулась на перестановки в правительстве, в России для американских политологов предвыборные правительственные рокировки в Москве, несмотря на их внешнюю загадочность, дают поводы для вполне определенных выводов. Мой собеседник — профессор Маршал Голдман, содиректор Центра российских исследований Гарвардского университета. Он был в группе западных специалистов по России, встречавшихся с Владимиром Путиным около 2 недель назад. Профессор, какова ваша интерпретация этого шага российского президента?
Этот шаг выглядит отчасти загадочным. Единственной значительной жертвой перестановок оказался Герман Греф, в то время как его союзник в правительстве Алексей Кудрин получил повышение, став в правительственной табели о рангах вровень с главными, как считается, претендентами на роль преемника Путина. При этом трудно поверить, что у Кудрина есть даже слабые шансы стать наследником Путина. Не исключено, конечно, что отчасти перетряски кабинета стали результатом личных предпочтений нового премьер-министра. Совершенно определенно в данной ситуации можно сказать лишь одно. Российский президент делает все возможное, чтобы, что называется, не быть списанным преждевременно со счетов. Он мастерски держит свое окружение в полной неуверенности относительно того, на ком может остановиться его выбор. Таким образом, Путин гарантирует, что он остается, так сказать, мужчиной в доме до самого конца своего срока. Тем не менее, профессор, у вас, видимо, есть собственная теория относительно планов российского президента. Во время нашей встречи с Путиным 2 недели назад он сказал, что он считает, что есть 4-5 человек, способных реально претендовать на президентство. В тот момент он не назвал никаких имен, и пресса тут же начала строить догадки. Мне же выпала возможность спросить у него самого, кого он имел в виду. Это произошло после нашего общего разговора. Неожиданно для меня Путин назвал имена Явлинского, Зюганова, людей, в шансы которых поверить почти невозможно. Когда я упомянул забытого им Иванова, Путин сказал: «О да, Иванов», словно это имя маячит у него где-то на втором плане. А не было ли у вас ощущения, что президент Путин вас дразнил? Это было сказано им очень серьезно, без тени улыбки. Хотя Путин, конечно, способен на подобные розыгрыши, особенно когда это касается людей, которых он вытолкнул с реальной политической сцены. Профессор, помнится, несколько месяцев назад, когда мы с вами обсуждали назначение 2 новых вице-премьеров, Иванова и Медведева, вы увидели в том шаге президента Путина, скажем так, демократический зачин, считая, что Путин дает возможность и себе самому, и стране оценить, кто из 2 этих людей будет лучше кандидатом в президенты. Как вы сегодня оцениваете политические рокировки российского президента? Я думаю, что, к сожалению, он исходит из своих собственных интересов, из того, что лучше для него, а не для российской политической системы. Без сомнения, сейчас его цель — удержать всю полноту власти в своих руках как можно дольше. Если бы он дал этим 2 кандидатам показать себя, показать, на что они способны в сравнительно честной конкуренции на своих местах, это бы послужило на пользу демократии в России. Сейчас же на сцене появляется 3-я фигура, тесть министра обороны. Появляется ощущение семейного подряда в правительстве. Я не могу утверждать, что все это смертельно для российской политической системы, но, на мой взгляд, было бы гораздо лучше для всех, если бы Путин объявил о своих предпочтениях сравнительно задолго до выборов, дал возможность обществу всерьез присмотреться к кандидату и сделать для себя выбор. Это помогло бы поддержать стабильность политической системы, которую сейчас все больше увязывают с присутствием на политической сцене Владимира Путина, и обеспечило бы плавный переход власти в руки новой администрации, нового лидера. И чем быстрее будет известен основной кандидат, тем лучше. До президентских выборов ведь остается все меньше времени. Профессор Маршал Голдман комментировал перестановки в российском правительстве.
С американским экспертом беседовал корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Время свободы. Итоговый выпуск программы за вторник, 25 сентября. В Германии развернулась оживленная общественная дискуссия о законности тех или иных методов борьбы с терроризмом. Дебаты получили очередной толчок в начале сентября, когда немецкие правоохранительные органы обезвредили группу экстремистов, планировавших, по заявлениям полиции, самые крупные теракты в истории Западной Европы. В партиях правящей коалиции Германии идут ожесточенные споры, например, по вопросу о том, должно ли быть введено и узаконено право на ликвидацию захваченных экстремистами пассажирских самолетов. Рассказывает корреспондент Радио Свободы в Германии Юрий Векслер.
В центре обсуждения инициативы министра юстиции Бригитты Ципрес ввести уголовное наказание за прохождение обучения в лагерях террористов вне Германии и инициатива министра внутренних дел Вольфганга Шойбле разрешить спецслужбам тайно просматривать по своему выбору компьютеры частных лиц. Технологии такого рода давно разработаны. Особый резонанс приобрело, однако, высказанное в газетном интервью министром обороны страны Францем Йозефом Юнгом мнение, что он где будет готов в определенной ситуации отдать приказ сбить захваченный террористами пассажирский самолет. Но Конституционный суд Германии в прошлом году признал ситуацию уничтожения одних ни в чем не повинных людей с целью спасти жизнь, может быть, и большего числа других ни в чем не повинных людей, неприемлемой. Руководитель партии «Зеленых» Райнхард Бютикофер заявил: «Я должен признаться, что был вне себя от обращения министра с Конституцией. Ведь известно, что Конституционный суд обсуждал эту проблему и принял абсолютно ясное решение, отклонив так называемый закон о безопасности воздушного пространства. И если теперь министр ведет себя так, как будто то решение его не касается, если он сам берется определять ситуацию, дающую ему особое право игнорировать это решение по причине угрозы, так сказать, основам демократического порядка, то это все просто неслыханно». Отставки Юнга за антиконституционные идеи требовали и представители других оппозиционных партий. Мотивы, двигавшие Юнгом, понятны. Он хотел бы упростить для себя принятие решения во всегда возможной, но трудно предсказуемой нестандартной ситуации. Многие политики вспоминали в эти дни, как 11 сентября, да-да, именно 11 сентября 1972 года, во время церемонии закрытия Олимпийских игр в Мюнхене, игр, омраченных гибелью израильских спортсменов от рук палестинских террористов, в небе был зафиксирован неизвестный самолет, который не отзывался на запросы с земли. Самолет явно летел на Мюнхен, и вероятность, что это теракт, считалась высокой. Только за пару минут до приказа сбить самолет, пилотам удалось восстановить связь с наземными службами, и те узнали, что это пассажирский самолет финской авиакомпании, и он из-за неисправности приборов просит посадку в Мюнхене. Если бы самолет был сбит и погибли бы десятки людей, то и тогдашний министр обороны Георг Лебер и пилоты, выполнившие приказ, сели бы на скамью подсудимых. Критика в адрес Юнга, представляющего в правящей коалиции партию ХДС, прозвучала и из рядов партнеров по коалиции социал-демократов, в частности от бывшего министра обороны, а ныне лидера фракции социал-демократов в Бундестаге Петера Штрука. Еще более удивительным, но естественным в правовом государстве был ответ военных. Руководитель Бундесверферманда, своеобразного профсоюза военнослужащих, полковник Бернхард Герц заявил: «Я рекомендовал пилотам в случае подобного приказа отказываться его выполнять, ссылаясь на параграф 11, часть 2 закона о воинской службе. Он гласит, что приказ, содержащий признаки преступления, не должен исполняться. Обстрел самолета с заложниками, чью жизнь отнимают, чтобы защитить жизнь других, с точки зрения права, однозначно является умышленным убийством, и это дает пилотам основание для отказа от выполнения подобного приказа». Несмотря на единодушное неприятие инициативы Юнга, видные политики ХДС все же поспешили взять министра под защиту, говорит заместитель руководителя фракции ХДС в Бундестаге Вольфганг Босбах. «Здесь нет никаких спекуляций, и критикам следовало бы внимательнее вчитаться и понять, что именно сказал министр. Многие реагируют так, как будто бы он сказал: мне плевать на решение Конституционного суда, но ничего подобного министр не говорил. Он сказал: Конституционный суд принял решение по одной определенной ситуации, а именно той, когда надо было бы взвешивать лишение жизни одних одних людей во имя спасения большего числа жизней других и признал такое действие заранее незаконным. И, само собой разумеется, правительство обязано следовать этому решению. Но министр упомянул о второй возможности, когда нападение настолько интенсивно, что угрожает основам нашего государства. Тогда действовали бы иные критерии, и министр хотел бы ясности в Конституции по подобным ситуациям. Обсуждать подобную поправку в Конституцию участники Большой коалиции социал-демократы не хотят, и если ХДС настаивала бы на этом, то коалиция могла бы не выдержать испытания на прочность. Поэтому после бурных обсуждений в Бундестаге ситуация несколько успокоилась. Вообще в вопросах борьбы с терроризмом общественное мнение не в пользу ХДС и ее министров. Канцлер Ангела Меркель хранила во время дебатов молчание, но, как считают многие, вела беседы со многими участниками дебатов, дабы охладить страсти. После этого на конференции своей партии она все же попыталась защитить своих министров. Правительстве нет никого заинтересованного в создании у населения настроений страха и неуверенности. Но мы понимаем свой мандат как необходимость делать все, то есть создавать соответствующие новые средства борьбы, реагировать на изменения в мире, чтобы с полным правом говорить, что мы сделали все возможное, чтобы защитить граждан Германии. Поэтому мы считаем, например, что в нашем современном мире технологического прогресса террористы не должны иметь свободного пространства для своих действий, пространства, в которое нет доступа правоохранительным органам. И поэтому мы убеждены в необходимости надзора за компьютерами на соответствующей правовой базе. Правовая база и остается проблемой, как в этом случае, где невозможно разграничить в каждом компьютере преступную сферу и сферу частной жизни, так и в намерении сажать в тюрьму за обучение в лагерях террористов, ибо данные разведки непригодны в суде в качестве доказательств. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Через несколько минут я представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска программы «Время свободы. Человек дня». Сегодня это главный редактор «Московской новой газеты» Дмитрий Муратов, лауреат престижной премии за свободу печати, учрежденной Комитетом защиты журналистов. А сейчас о другой актуальной теме дня. Сегодня Басманный суд Москвы приостановил производство по делу публициста Андрея Пиантковского, назначив филологическую экспертизу его книг. Прокуратура требует признать экстремистскими несколько книг известного политолога, члена бюро партии «Яблоко», публициста Андрея Пиантковского. Ранее заседание суда было отложено по ходатайству самого Пиантковского, который просил не рассматривать дело в его отсутствие. На судебном заседании сегодня работала корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Басманная межрайонная прокуратура Москвы требует признать экстремистской и изъять из обращения книгу известного в России и за рубежом политолога, члена партии «Яблоко» Андрея Пиантковского. «Нелюбимая страна» – так называется книга, точнее сборник статей, уже публиковавшихся автором ранее. В Басманной прокуратуре опираются на заключение лингвистической экспертизы, проведенные коллегами из Краснодара. Здесь убеждены, что в текстах Пиантковского имеются призывы к враждебным действиям и высказывания уничижительного характера в отношении отдельных социальных групп и национальностей. Говорит профессор кафедры новейшей русской литературы Российского государственного университета имени Герцена Александр Кобринский. Сегодня в судебном заседании он давал оценку качеству экспертизы, проведенной в Краснодаре.
Это заключение из серии «Есть в книге разжигание национальной розни?» Да, есть. И все. Больше никаких доказательств там нету. Кроме того, в заключении госпожи Шульги еще присутствует такое, например, утверждение, что разжигание национальной розни производится с помощью употребления выражения «разжигание национальной розни». То есть у меня есть большие сомнения, что оба эксперта эту книгу читали.
Что касается высказывания уничижительного характера в отношении отдельных социальных групп и национальностей, то таковыми в прокуратуре, основываясь на все том же заключении краснодарского эксперта, считают фразу «козлы позорные», говорит профессор Александр Кобринский.
Жанр публицистики, в котором написана эта книга, предполагает балансирование на грани между документалистикой и художественным текстом. И в частности, любое публицистическое произведение всегда предполагает разного рода риторические вопросы и восклицания, художественные методы, преувеличения, гиперболы, сильные языковые средства и так далее. Вот здесь нужно, конечно, комплексное заключение лингвистов и литературоведов, чтобы они сказали, хотя бы дали ответ на вопрос, можно ли то, что там написано, понимать как прямое высказывание. Кроме того, слово «козлы позорные», если оно кого-то оскорбляет, ну, пусть человек, который счел себя оскорбленным, подает заявление о защите своей чести и достоинства.
Именно после выступления профессора Кобринского в суде и был поднят вопрос о необходимости проведения комплексной филологической экспертизы. Причем инициатива исходила от судьи Светланы Климовой, что, по мнению Андрея Пиантковского, может свидетельствовать о пристрастности суда.
По-моему, судебная экспертиза – это спасательный круг прокуратуры. Беспомощность обвинения была продемонстрирована, вне всяких сомнений, сегодня. Несколько раз я сам и мои адвокаты просили у обвиняющей стороны показать мне хоть одну страницу, одно предложение в книге, где содержатся призывы к возбуждению расовой ненависти. Да даже сама формулировка, она абсолютно нелепа. Оказывается, я возбуждаю, проповедую расовый превосходство по отношению к лицам американской, еврейской, русской национальности. Но превосходство какой нации тогда, извините? Я протягивал свою книгу, и я говорю, в конце концов, ваша честь, если моя книга будет признана экстремистской, то на завтра против меня будет открыто уголовное обвинение, изучение надо доказывать. Я получу 15 лет тюрьмы. Я хочу знать, за что, за какую фразу. Ноль ответа со стороны прокуратуры, со стороны ее экспертов.
После довольно длительного обсуждения вопроса о том, нужно ли все-таки проводить новую экспертизу, и если да, то кто и как должен это делать, суд вынес определение. Экспертам-филологам предстоит ответить на два вопроса.
Первый вопрос. Содержится ли в книге «Нелюбимая страна» высказывания, содержащие признаки возбуждения социальной, расовой, национальной или религиозной розни? Второй вопрос. Если таковые имеются, то в какой форме они выражены? Выражены ли они в форме призыва к осуществлению таких действий, обоснование осуществления таких действий или оправдание осуществления таких действий? Проведение этой экспертизы поручено Российскому федеральному центру судебной экспертизы при Министерстве юстиции Российской Федерации.
Сказал адвокат Андрея Пиантковского Роман Карпинский. Сам Пиантковский, хоть и возмущен тем обстоятельством, что экспертизу будут проводить в учреждении подведомственном Минюсту, все-таки находит в сегодняшнем решении и положительные стороны.
В всяком случае, в течение избирательной кампании, в ближайшие 2 месяца, моя книга не будет признана экстремистской, следовательно, не будет оснований для снятия партии «Яблоко» с выборов. А что касается меня лично, этот дамоклов меч, обвинение в очень неприятных вещах, надо мной остается.
И Андрей Пиантковский, и его адвокаты с самого начала говорили о политической подоплеке дела. По мнению адвоката Юрия Шмидта, российским властям выгодно создать судебный прецедент, который позволит цензурировать критику, направленную в адрес чиновников.
Думаю, что это естественное следствие проявления вообще той атмосферы, которую правящий режим насаждает в нашем обществе. Атмосфера преследования всякого инакомыслия, преследования критики, преследования политических оппонентов. И прокуратура, может быть, даже не получив прямых указаний из Кремля, просто так понимает свою функцию стоять на страже режима тотально. То есть не только там, где для режима существует какая-то угроза от противозаконных действий, а где существует определенная, будем говорить, угроза от оппозиционной деятельности, угроза устойчивости именно тех лиц, которые сегодня находятся у власти, угроза их личным интересам, которые не имеют ничего общего с интересами государства. Вот прокуратура, собственно говоря, очень четко откликается на такие вызовы, даже, может быть, не получая специальных указаний.
Так, судебные слушания приостановлены. Нужно дождаться заключения экспертов. В «Яблоке» же, по словам Андрея Пиантковского, уже готовят новый тираж книги «Нелюбимая страна».
Рассказывала корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова. Как всегда, в это время часа в программе «Время свободы» поговорим о новостях средств массовой информации. Сегодня газета «Коммерсант» сообщила о том, что президент России Владимир Путин впервые разрешил использовать свой образ в коммерческих целях. Вместе с членами «Единой России» гимнасткой Светланой Хоркиной и певцом Николаем Расторгуевым Путин участвует в рекламной кампании газеты «Комсомольская правда». Моя коллега Елена Рыковцева беседовала на эту тему с руководителем службы продвижения «Комсомольской правды» Александром Антоновым и редактором отдела политики независимой газеты Александрой Самариной.
Кто же из вас придумал, что президента нужно затащить в рекламу газеты?
Ну, знаете, мы давно готовились к рекламной кампании, так как «Комсомолка» впервые проводит столь масштабную рекламную кампанию, и объявили конкурс. «Комсомолка» никогда не подключает никакие рекламные агентства, так как обладает колоссальным творческим потенциалом во всей России. Мы объявили конкурс по всей России на лучший сценарий. Получили их, наверное, порядка 70. И на обсуждении этих сценариев один из ректоров вспомнил нашу обложку, в которой мы отразили слова президента России Путина о том, что едет на работу, читает «Комсомолку». Нам показалось это очень сильным ходом, и поэтому мы стали обсуждать возможность дальнейшего использования его слов.
Александр, вы наверняка надеялись, что Путин вам не откажет. Вот почему вы надеялись, что именно вам не откажет? Потому что другим газетам, по-моему, это даже в голову не пришло.
Вы знаете, дело в том, что мы не рассматривали в данном случае это как коммерческую рекламу, использование образа президента, так как в данном случае он не говорит, хорошая или плохая газета. Он констатирует о том, что он просто читает «Комсомолку». Поэтому жили надежды, можно так сказать.
Газета «Коммерсант» опросила по этому поводу гендиректора агентства провокационного маркетинга, зовут его Юний, фамилия Давыдов, который назвал все это дело участия президента в рекламе убойным ходом. Он сказал, для конкурентов это нокаут, парировать такой вызов невозможно. И, Александр Самарин, оцените, пожалуйста, с точки зрения перспектив вашей газеты. Вы в нокауте теперь, что вот «Комсомольскую правду», тоже ежедневную газету, президент рекламирует, а вашу независимую вот нет.
Сейчас прислушаюсь к своим чувствам. Нет, не в нокауте. Знаете, даже не ощутила легкого недомогания никакого по этому поводу. Вы правильно сказали совершенно, Лена, что в голову не приходило, потому что такие вещи, они очень сильно обязывают. Это долгий разговор, почему и как, я думаю, слушатели понимают, к чему обязывают. Но, тем не менее, наша газета, она предпочитает обходиться без каких-то подпорок вот такого рода. Мы предпочитаем завоевывать нашу аудиторию, ну, какими-то другими вещами, серьезным анализом проблем, которые там стоят перед обществом, да, какими-то. Хотя я ценю то, что придумали коллеги, и действительно считаю это сильным ходом. Я как-то не могу сказать, что я теперь не буду спать ночей из-за того, что коллеги этот образ использовали. Вот ну, наверное, правильно, наверное, их этому побудило. А то, что президентская администрация не отказала, совершенно неудивительно, а с какой стати президент будет отказывать вот в таких вещах. Это из той же серии, с которой президент с голым торсом где-то снимается. Это его имидж, вот он такой человек.
Но я, конечно, не соглашусь, потому что такое вот такое согласие надо еще заслужить. Служить политикой газеты. Александр, я правильно расцениваю это все-таки как заслугу политики газеты, согласие президента участвовать в рекламной кампании именно этой газеты?
Ну, мне трудно говорить о заслуге, наверное, это говорит о его отношении к «Комсомольской правде».
Руководитель службы продвижения «Комсомольская правда» Александр Антонов и редактор отдела политики независимой газеты Александра Самарина в беседе с обозревателем «Свободы» Еленой Рыковцевой обсуждали вопрос об использовании образа президента России в коммерческих целях. Такую рекламную кампанию начала, согласие администрации президента, газета «Комсомольская правда». Человек дня «Радио Свобода» 25 сентября, главный редактор «Московской новой газеты» Дмитрий Муратов. Вместе с журналистами из Пакистана, Китая и Мексики он стал лауреатом Международной премии «Свободы прессы» за 2007 год, учрежденной Комитетом защиты журналистов. В постановлении о присуждении награды указано, что новая газета – это единственная на сегодня в России газета национального масштаба, которая публикует по-настоящему критические материалы. Газета, указывает далее, учредители премии дорого расплатилась за свою независимую позицию, несколько ее журналистов, в их числе Анна Политковская, были убиты. Дмитрий Муратов родился в 1961 году в Самаре, тогда в городе Куйбышев. Он окончил филологический факультет местного университета, работал в газете «Волжский комсомолец», затем в Москве в «Комсомольской правде». В 1993 году при финансовой поддержке Михаила Горбачева основал новую ежедневную газету, которую впоследствии сменил название на «Новую газету». Газета выходит дважды в неделю тиражом 70 тысяч экземпляров. О человеке дня «Радио Свобода» говорит президент Комитета защиты «Гласности» Алексей Симонов.
Эта газета газета, которая думает сама, которая не спрашивает, о чем ей думать, не спрашивает, как ей описывать то, что она подумала, а решает эти вопросы сама. Это иногда бывает в пользу власти, чаще бывает против власти, но думает и руководит сама собой газета без постороннего участия. Митя не только стержень, он скорее та среда, в которой эта новая газета зародилась и в которой она может существовать. Он создает в значительной степени, он создает климат в этой среде. Я недавно был с журналистами «Новой газеты» на их празднике, на юбилее. Они ездили на пароходе. И Муратов был всего 2 часа. Он должен был там ехать, он больше не мог быть. Но его присутствие ощущалось каждый в доброте друг к другу, при этом абсолютно лишенной снисходительности. Это доброта людей, требовательных друг к другу, но любящих и уважающих друг к другу. Это газета, в которой самое сильное качество журналистов – чувство собственного достоинства. Интеллигентная среда вырастает либо под очень серьезным прессингом, либо в условиях абсолютного благоприятствования. А у нас сейчас ровно промежуточное состояние между серьезным прессингом и режимом благоприятствия. Никто не мешает, вроде никто не помогает, вроде никто не давит, а вроде все задавлены. Очень трудно, когда люди, претендующие на то, чтобы быть интеллигентными, остаются в ощущении без сопротивления, когда нажим на них анонимен, когда он в воздухе, когда он имеет ни адресов, ни телефонов, ни имен, ни отчеств, ни фамилий. Все в стране сосредоточено вокруг одной фамилии, а она, ну, никак не может рассматриваться как мой или чей-то конкретный оппонент. Люди не научились выживать в условиях внутренней свободы. Выживать получается только за счет торговли собственной свободой. Эта газета ухитряется не торговать собственной свободой, и поэтому в ней зерна интеллигентности прорастают значительно легче, чем по соседству.
О человеке дня Радио Свободы говорил президент Фонда защиты гласности Алексей Симонов. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 25 сентября, над которым работали продюсеры Наталья Пахомова и Юлия Голубева. Автор ведущей программы Андрей Шары. Я прощаюсь с вами до завтрашнего вечера. Вы, пожалуйста, оставайтесь на волне Радио Свободы. И до той поры после новостей Александр Генис, как всегда, по вторникам с американским часом радиожурнала «Поверх барьеров». Среди тем сегодняшнего выпуска программы Александра дискуссия об американских сериалах на российском телевидении. Не пропустите. Всего доброго.
Что значит быть россиянином?
Быть россиянкой, это,
раздаются призывы реформировать структуру Совета Безопасности ООН.
Нехорошо, например... у нас лучше, у нас народ душевно богатый, добрый, в принципе.
Для меня это очень важно, потому что у меня свои понятия России и Родины. Оттуда я черпаю силу, вдохновение. Это дает надежду в будущее.
Чувствую себя защищенным своим государством, а мы не чувствуем этого, к сожалению.
Трудно сказать одним словом. Оптимизм не терять и веселость жизни, только она может помочь жить в этой стране.
Быть оскорбленной, когда страна стала страной отщепенкой во всем мире, когда жить в этой стране стало неприятно.
Для меня означает быть человеком. А кто я? Россиянин, американец, англичанин? Не имеет значения. Главное быть человеком.
В эфире «Нет границ». Слушайте Радио Свобода.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Солдаты в казарме избивают палками или досками какими-то.
Представляя Ахмадинеджада, президент Колумбийского университета назвал его мелким и жестоким диктатором.
Она углядела нецензурную лексику, выражение «козлы позорные».
Если мы не будем действовать, последствия изменения климата будут...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели «Радио «Свобода». Слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».